всех моих братьев и сестер, друзей, кто сегодня в Доме молитвы, приветствуем, благодать вам и мир, благослови вас Господь, чтобы жизнь наша была правильной пред Божьим лицом, и то слово, которое сегодня мы вместе с вами будем читать и о котором размышлять, пусть оно оставит добрый след в вашей памяти, в вашем сознании, и что самое важное, это Божье слово, которое мы будем читать, затем будем о нем размышлять. По сути своей, Библия является живым и действенным словом. Не сомневаюсь в том, что это слово произведет в нас свою работу. Мы очень долгое время в нашей церкви изучали первое послание Иоанна. Основная тема его – «Жизнь в Сыне». Послание мы завершили. Сегодня мы приступаем к ознакомлению с еще одним очень серьезным, глубоким посланием, посланием к римлянам. На протяжении года, немножко больше, мы будем по воскресеньям, за исключением праздников, хлебопреломлений, знакомиться с этим посланием. Это очень важное послание само по себе. Дело не в том, что мы пытаемся опять поднять на высоту какое-то отдельное послание. Каждая книга имеет свою ценность, имеет свою глубину, имеет свою особенность и неповторимость. Итак, в чем неповторимость этого послания, в чем его уникальность? Это послание, по сути, представляет основу Евангелия. Все послание, которое мы будем с вами рассматривать, имеет общее название «Основы Евангелия». Сегодня у нас первая часть, которая будет предложена нашему рассмотрению, первые 7 стихов, мы их прочитаем, и тема наших сегодняшних рассуждений, первой проповеди по посланию к римлянам будет представление Евангелия как основа отношения служителя к церкви. То есть, правильное понимание Евангелия служителям помогает ему правильно относиться к тому, как должна функционировать церковь. Вспоминаются слова Павла, который написал вот эти же стихи, которые мы чуть позже будем читать. Он записал, когда собрал служителей из Ефеса, и сказал им одну очень важную истину. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». По сути, вот то, что здесь будет представлено в этом послании – это представление реальной природы Евангелия. Что стоит за этим словом? Что включает в себя это слово? И об этом мы шаг за шагом будем вместе с вами говорить. Почему важно сегодня говорить о правильном представлении Евангелия? Даже в то время, когда был еще Павел, вы помните, в одной из церквей прошло 16 лет приблизительно с того времени, когда сформировалась церковь. Где-то около 49 года было написано послание Галатам. В 33 году церковь сформировалась. Около 16 лет прошло. И в этих галатийских церквах, это была не одна церковь, а область галатийская, три церкви, которые входили вот в эту группу церквей, которым Павел адресовал свое послание. Он уже сразу в этом послании говорит им о том, что появились люди, которые представляют другое Евангелие. Это было 16 лет после зарождения церкви. С того времени прошло уже даже не 16 столетий, прошло практически почти 20 столетий. Безусловно, если в то время были попытки для того, чтобы исказить Евангелие, насколько эти попытки стали более изощренными, утонченными и сегодня. Мы с этим соприкасаемся. Сегодня действительно очень много представляют люди форму Евангелия, вот что на себя включает. Это не то Евангелие, которое вы проповедуете, вы это не так понимаете. Друзья, мы не будем говорить сегодня о том, кто как понимает. Кто как понимает, за это он будет нести ответственность перед Богом. Наше внимание сегодня будет обращено к Слову, потому что оно представляет суть Евангелия. Сегодня очень модно бросать громкие фразы. Ну, допустим, такая фраза «надо все испытывать». Надо все испытывать. Так ли это? Так ли это? Мы с вами изучали послание к Ефесянам, откуда взята эта фраза «все испытывайте, хорошего держитесь». Бог дал нам разум. То слово, которое здесь стоит, «всего испытывайте», хорошего держите, слово «всего испытывайте» – это не «испытывайте», попробуйте горько, не горько, убьет током, не убьет. Идет речь о том, поймите, нужно это делать или нет. Вот какое испытание здесь просматривается. А не то, что нужно обязательно выпить, а потом посмотреть, как будет меня качать или нет. Если я реально понимаю, что алкоголь отключает мое сознание – и я не могу адекватно рассуждать. Какой смысл мне употреблять алкоголь? Какой, скажите? Никакого нет смысла, абсолютно. И поэтому, понимая вот это, Писание вновь нацеливает наше внимание и говорит, нацеливает внимание исключительно на самого себя. Вот это слово, которое пришло от Бога, оно определяет, какое Евангелие. Не наши громкие заявления, не то, как мы сегодня пытаемся либо свои взгляды, понятия, форму служения подстроить. Тут главное, чтобы удобно, главное, чтобы привлечь людей. Мы своей церкви не ставим пред собой цель привлекать людей. Наша главная цель – возрастание в Боге. Те, кто испытывает это тяготение, жажду к Богу, мы рады с вами поклоняться Богу. Мы не собираемся ничего нового здесь изобретать. Основное внимание нашему богослужению уделяется Священному Писанию. Павел прямо говорит: «Я не упускал вам, не упускал возможности, не упускал случая возвещать вам всю волю Божью». Будьте внимательны, Павел не говорит о том, что вы должны исполнять волю Господню. Мы очень много будем сегодня говорить о том, насколько важно для проповедующего, самое главное, понимать это слово. Если он его понимает, он обязан получить его, как Павел говорит: «Я его получил не от людей, я его получил от Иисуса Христа». И поэтому он его передает неповрежденным. Именно это слово формировало сознание людей. Именно под влиянием этого слова многие-многие языческие народы отказывались от своих богов. Обращались к Богу, обращались от тьмы к свету. Для людей того времени, когда звучало Евангелие, четко проходила граница между черным и белым. Современные евангелисты, если так можно сказать, в кавычках, они пытаются эту границу размазать и сказать: «Ребята, мы заровняли все, там нет никакого рва, там нет никаких препятствий, беспрепятственно, отсюда туда ходите, отсюда сюда приходите». Нет, Писание четко проводит границу. Вот это божественная истина, вот это божественный образ жизни, о котором мы много говорили, изучая первое послание Иоанна. А вот это все чуждое. Евангелие проводит четкую границу между Божьим и небожьим. И мы призваны, друзья, если действительно хотим жить по Евангелию и понимать это Евангелие, мы просто призваны, друзья, больше углубляться в Евангелие. Неправильное представление Евангелия приводит к неправильной жизни. Неправильное представление Евангелия приводит к тому, что мы неправильно передаем другим людям. Если я сам ошибаюсь, значит, скольких людей я делаю ошибающимися, если я им передаю Евангелие? Насколько важно сначала правильно иметь правильное представление о Евангелии, а затем заниматься евангелизацией. Повтори мысль, Христос 3,5 года учил учеников, а затем только Он их послал на служение. Это всегда следует помнить. Писание говорит о том, что человек должен быть подготовлен. Да, задача главная перед церковью – проповедь Евангелия. Но не забывайте, сначала люди должны быть научены. Они должны быть наставлены. Они должны иметь твердый фундамент, на котором они стоят. А затем на этом фундаменте двигайтесь дальше. Итак, мы с вами читаем первые 7 стихов послания к Римлянам. Римлянам 1 глава, 1-7. Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божью, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Эти 7 стихов сегодня предлагаются нашему вниманию, чтобы посмотреть на то, с чего Павел, когда он соприкоснулся со Христом, имел реальную встречу, с чего начинать Евангелие. С чего начинается Евангелие? Мы подробно об этом будем с вами говорить. Позвольте несколько слов сказать об этом послании, что, думаю, достаточно будет важным, чтобы эта информация, она осталась в нашей памяти. Церковь в Риме, можно сказать, одна из древнейших. Первая церковь сформировалась в Иерусалиме. Там были покаявшиеся, Не все, правда, остались, которые покаялись в день Пятидесятницы. Ведь много было приезжих людей, которые издалека приехали. Когда мы читаем Деяния 2 главу, мы там встречаем, что в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой и присоединилось к церкви душ около 3000, то что мы видим, друзья? Очень важный момент, что были люди со многих мест, в том числе из Рима. Можно предположить, что именно вот эти верующие, которые пришли на поклонение в Иерусалим в день Пятидесятницы, это были первые верующие, которые, возвратившись в Рим, создали, сформировали церковь. Нет твердого основания говорить об этом, но есть основания предполагать, что это могло быть так. Это могло быть так. Вместе с этим, когда мы говорим о послании к римлянам, если церковь сформировалась в 33-м году, около 24-25 лет прошло с тех пор, когда Павел писал это послание. Оно датируется где-то 57-м годом. И надо сказать, что это было самое последнее послание, которое Павел написал на свободе. После этого его уже арестовали. Это послание последнее, которое было написано на свободе. Это послание представляет полную картину Евангелия. Но вместе с этим оно очень сильно отличается от предыдущих, вернее, от четырех Евангелий. В чем? В основе этого Евангелия, сути Евангелия, лежат не факты земной жизни Христа, а осмысление этих фактов. Это то же самое Евангелие, если можно сказать, это Евангелие, это богословие Евангелия, это основа Евангелия, это фундамент Евангелия. Апостольское учение, ранняя церковь, вы помните, она пребывала в учении апостолов. Апостольское учение переходит от изложения фактов к их осмыслению. Мы не встречаем нигде, ни в каких посланиях, в том числе и в этом послании, описание, как ходил по этой земле Христос, чему Он учил, как Он воскрес. В этом послании вы не найдете описание факта воскресения. Но это не означает, что Евангелие не представляет саму суть воскресения. Это послание переходит, вот важный момент, Евангелия говорят о том, что произошло, первые четыре Евангелия. Послание к римлянам говорит о том, почему это произошло и каковы последствия того, что произошло. В итоге мы видим глубокое единство. Евангелия, четыре Евангелия дают основание о том, как появилось христианство. Послание к римлянам говорит о том, во что оно верит. Это, друзья, важные моменты. Не выделяется идея креста, распятия. Нет описания факта воскресения. Вы не найдете описания факта воскресения. Но особое внимание уделяется смерти Христа. Это важно, друзья. Не описывается личность Христа. Это Павел очень подробно делает в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам, в других посланиях, в послании к Филиппийцам. Но важно подчеркнуть, что Павел в этом послании очень серьезно говорит о служении Христа, о труде Христа. Итак, не личность Христа, а Его служение. Это важные моменты. Вместе с этим явно видно, что это послание, оно является универсальным. Что это значит? Слово универсальное, все такое универсальный ключ, вы знаете, который ко всем замочным скважинам подходит. Только его практически невозможно достать. Есть другие универсальные методы, говорю, вот это универсальное лекарство, которое от всех болезней вас может вылечить, панацея от бед, есть такое выражение. Итак, универсальность Евангелия, в чем она заключается? Это послание представляет важные две составляющие, в чем его универсальность заключается. Первое – это универсальность греха, то есть все согрешили. И в то же время универсальность благодати. Благодать дается всем людям. И мы об этом будем говорить с вами шаг за шагом. Четыре главных вот позиции, подтверждающие эту универсальность, они явно просматриваются в этом послании. Первое – это все согрешили. Никого нет, кто не попал бы в это число. Абсолютно все люди согрешили. Второе – универсальность. Все нуждаются в Спасителе. Нет ни одного, кто бы сказал, обойдусь как-нибудь. Все согрешили, все нуждаются в Спасителе. Христос умер за всех. Обратите внимание, друзья. Писание утверждает эту истину, не за избранных. Христос умер за всех людей. И верующие все составляют одно тело. Вот такая удивительная, друзья, картина. Все люди согрешили. все нуждаются в спасении, Христос умер за всех, верующие, все верующие, подчеркнем, не все люди, а все верующие одно составляют, одно тело во Христе. Итак, друзья, это общее представление об этом послании. Мое желание сейчас пригласить посмотреть на некоторые важные моменты шаг за шагом в этом тексте, который мы прочитали. Для того, чтобы правильно представить Евангелие, а без этого мы не можем его передать другим. Вернее, для того, чтобы его правильно передать другим, нужно иметь правильное представление об этом. Но это не все. Смотрите, на какую важную деталь Павел обращает внимание. Как я сам себя понимаю по отношению к Евангелию? Кто я? Первая мысль, на которую обратим внимание, это реальное понимание самого себя в деле благовестия. Мы сегодня привыкли видеть рекламы, вот там евангелист, миссионер приезжает, он будет проповедовать. Друзья, для посвященного Писанию важно, первое, не что он будет проповедовать, а кто он есть. И для этого реклама не нужна. Мы можем рекламировать людей впервые в Америке, впервые в Украине. Но это реклама, друзья. Мы о рекламе говорили, когда касались вопроса финансов. Реклама нацелена на дно, привлечь ваше внимание. А вот что стоит за этой рекламой? Павел прямо говорит, важно не то, как мы рекламируем кого-то. Важно то, как сам представляет человек себя перед тем, как он будет другому говорить о Евангелии. Реальное представление себя в деле благовестия. Два момента очень важные, прежде чем мы некоторые мысли рассмотрим. В русском языке мы употребляем два выражения – благовестие и Евангелие. Друзья, очень коротко, мы будем часто употреблять эти выражения, чтобы не только сегодня в процессе изучения в дальнейшем этого послания. Фактически, друзья, это одно и то же слово. Слово «Евангелие» – это чисто греческое слово, чисто греческое слово. «Еу» – хороший, «ангелия» – весть. Хорошая, добрая, приятная весть. «Благовестие» – это устаревшее русское слово, оно фактически передает полностью смысл слова «евангелие». Поэтому, друзья, не смущайтесь, «евангелие», «благовестие» – это одно и то же. Всякий раз, когда мы встречаем на языке оригинала это слово, всегда звучит «евангелие». Слова «благовестия» там нет, потому что не на русском языке было написано Евангелие. Евангелие, евангелизация, сообщать Евангелие, провозглашать Евангелие. Слово «Евангелие» – добрая, приятная весть. И важно отметить, в чем суть вот этой доброй и приятной вести. Нам важно понимать. Поэтому мы и приступили к изучению этого послания, чтобы увидеть, как для Павла, как для Божьего служителя это представляло, Евангелие представлялось. Что стояло за этим Евангелием? Важно, друзья, в чем эта добрая, приятная весть? Я скажу прямо, возможно, кто-то из вас, когда мы будем шаг за шагом изучать это послание, удивится и скажет, а что там приятное? Особенно, когда мы окончание первой главы будем рассматривать. Один из проблемных текстов сегодня, который многие в современном обществе хотели бы вычеркнуть из Писания, когда прямо говорит о грехах, о разврате, который царит сегодня в мире. Это тоже часть Евангелия, друзья, обратите внимание. Это часть Евангелия. Надо понимать, кто есть люди, надо дать реальную оценку, видеть, что они себя представляют, понимать не просто, что они делают, важно отметить, понять, почему они это делают. А Павел прямо говорит, почему люди делают эти безобразия. Он прямо на это указывает. Без этих представлений, без понимания мы не можем правильно представить Евангелие. Сказать одно, все согрешили, вы в ад пойдете, если не покаетесь, это очень жалкое представление Евангелия. И оно едва ли похоже на глубину Евангелия, которая представляется здесь. Поэтому, друзья, это наша задача. За цель, которую Христос поставил перед церковью, идите во все народы, проповедуйте Евангелие, так? Но для того, чтобы его проповедовать первое, нужно знать Евангелие. Но не менее важно, нужно самому понимать, кто ты есть по отношению к этому Евангелию. Итак, мы обращаем внимание на вот эту первую часть, реальное понимание себя в деле благовестия. Павел понимал, кто он есть, друзья. И вот это желание его было донести, эту мысль он хотел донести до верующих в Риме. Чтобы реально понимали, почему Павел имел успех. Не потому, что он был хороший, друзья, не потому, что он образование имел. Он очень прямо говорит, почему он стал таким. Потому что он реально понимает, кто он есть перед Богом. И смотрите, что он представляет. Первое, мы говорим о реальном понимании себя в деле Евангелия. Первое, это полная зависимость от Христа. Мы не зря подняли вопрос, современные миссионеры, евангелисты, могут ли они не так ради красного слова сказать перед огромной аудиторией, что мы рабы Реально понимают они, что они рабы или нет? А Павел именно таким себя представляет. Хочется подчеркнуть, что Павел был раввином, был учителем. Он имел достаточно солидное образование. И согласно его положению, его статуса, ему правильно было бы сказать «Павел раввин». И дальше по тексту. Он здесь полностью перечеркивает вот эту устоявшуюся традицию. Как себя человек представляет? Кто он? Друзья, это не красное слово «я раб Иисуса Христа». Раб-то раб, но, друзья, это важный момент. Слово «раб» происходит от глагола «связать». То есть человек связан со Христом. Можем ли мы сказать, что мы связаны со Христом? Без этого Евангелие нельзя представить. Евангелие правильно можно понять тогда, когда ты со Христом связан. Не тогда, когда ты достижения какие-то имеешь. Павел достижения имел больше, чем мы. Но когда он оценил свои достижения и посмотрел на Христа, он сказал, нет, это убираю, а вот это поднимаю. Я буду рабом. Вместе с этим слово «раб» имеет тоже два значения. Вернее, в двух случаях люди могли быть рабами. Когда их сделали рабами или взяли в плен, это выражение понятно. В рабстве люди, так? Другая форма рабства – это люди добровольно становятся рабами. В Ветхом Завете один из случаев описывается, когда был брак, помните, между рабом и родственниками, близкими господина, то он говорит, я буду вечным рабом, для этого прокалывали ему ухо, он добровольно становился рабом. Павел говорит здесь о добровольном понимании того, что я раб. Вы хорошо, друзья, понимаете, что такое раб? Очень хорошо. Раб знает только одну волю. Волю господина, которую он не имеет права нарушать. Какое отношение моя воля теперь должна иметь к воле господина? Была у Павла воля? Безусловно. Хочу сказать, сильная воля. Очень сильная воля. В чем сила воли была? Он достаточно высокое положение имел. Это надо было иметь такое огромное мужество, чисто по-человечески, чтобы сказать, ради Христа все свои достижения я опускаю и становлюсь добровольно рабом Христа. Для этого нужна сильная воля. Верующие люди, реальные верующие, это люди с очень сильной волей. Это не слабаки, не старички, старушки, забитые в черном одеянии. Верующие люди, Божьи люди, это сильные люди. Это люди с очень сильной волей. Это нужно взять себя и сломить. Подчинить себя Христу. Привожу простой пример. Сколь многие употребляющие сегодня алкоголь, наркотики, изменяющие женам и мужьям, сколь часто они клялись, последний раз больше не буду. Это на сегодня только последний раз. Я что, не мужчина, я возьму себя в руки. Ну и сколько из них брали себя в руки, что из этого получилось? Я реально привожу эти примеры, чтобы мы понимали, что за всем этим стоит, за всеми этими возгласами, манифестами, заявлениями. Верующий человек – это сильный воли человек. Он подчиняет себя полностью Господу. Павел прямо поговорит. Павел – раб Иисуса Христа. Это не модно сегодня. Это очень не модно сегодня. Сегодня можно представлять человека, показывая, какие он институты, университеты закончил. Дипломы даже в спальной комнате вывешиваются, чтобы если вдруг вы зашли по сервису, вы реально понимали, в чью комнату вы зашли. Павел прекрасно понимает, о чем идет речь. И эти свои дипломы он не выставляет наперед. Его главный диплом, который он выставляет, раб Иисуса Христа. Это первое, реальное понимание себя в деле благовестия. Не будет успешно благовестие, если человек не будет рабом Иисуса Христа. Как это сегодня может быть неприятно звучит, но это факт, друзья. Это то, с чего начинается Евангелие. Надо сказать прямо, что знать реально Евангелие трудно, если ты фактически невозможно, если ты рабом не будешь Иисуса Христа. И Павел пошел на этот шаг. Второе, очень важное, это уверенность в призвании. Это уверенность в призвании. Павел говорит, призванный апостол. Очень важно подчеркнуть, что евангелистами, миссионерами становятся не потому, что вам в церкви сказали, вы все идите евангелизируйте. Мы все должны, у нас миссионерская церковь, у нас все миссионерством занимаются. Детский вопрос, а вас научили? Мы все миссионеры, а вас научили? Вы хоть знаете, что такое Евангелие? Вы Богу посвятили себя, вы рабы Иисуса Христа. Вы Евангелие знаете? Друзья, это очень важный момент, насколько сегодня христианство способно разбрасываться вот такими фразами. Боюсь, что часто они просто не понимают, о чем они говорят. Это ради того, чтобы модно выглядеть, красиво выглядеть, они называют себя так. Друзья, Евангелие начинается с понимания того, кто ты есть перед Богом. Для того, чтобы заниматься Евангелием, ты должен быть призван. Павел прямо говорит, призванный, избран, призванный апостол. Павел-то призванный апостол. Причем хочу подчеркнуть вот это слово «калео», которое здесь стоит, от которого происходит слово «призванный». Здесь не идет речь о призвании в жизнь вечную. Речь идет о призвании на служение. Здесь не идет речь «спасен». Призвал Господь для определенной цели. И там мысль повторяется. Это два слова-синонима. Два слова-синонима. Призванный и дальше избранный. Они очень близки вот, в тексте оригинала, очень близки по своему звучанию. Первое. Уверенность в спасении. Вернее, второе мы говорим. Уверенность в спасении. Это призванный. Вернее, в призвании. Уверенность в призвании. Призванный Павел. И он имеет эту уверенность. Он говорит, я призванный. Второе, рядом здесь, понимание цели. То есть, если Бог призывает, он не призывает тебя просто погоны носить. Для Павла призвание четко было понятно, для чего Господь призывает. И он прямо говорит, избранный к благовестию Божьему. Это Божье благовестие. Это не твое благовестие. Это не твои методы, которыми ты мог научиться. Это Божье благовестие. А своего там не может быть. Рассказывает про одного студента, который решил посвятить свою жизнь миссионерству, закончил очень успешно христианский колледж по линии миссионерской, и его преподаватели очень убеждали, что вот эта вот модель, они ее уже опробовали, если вот по этой модели ты будешь проводить Евангелие и рассказывать другим о Христе, то люди сразу будут каяться. Замечательно, правда, да? Вот усвоить эту идею, и будут люди каяться. И получилось так, что когда он закончил обучение, это описано в одной из книг, очень интересных, и вдруг ему представилась возможность свидетельствовать о Христе человеку, который абсолютно не был знаком с христианством. Первая встреча произошла следующим образом. Верующий встречается со своим будущим, вернее, собеседником, и тот спрашивает, что вы хотите сказать мне? Ну и он тут принялся объяснять, там схемы какие-то рисовать, и так он это выучил, так он влюбился в эти схемы. Но почти, наверное, один к одному их рассказал, все это представил, сел, уже весь вспотевший, и ждет, когда же он упадет и покается. А тот задает ему вопрос, с которого он начал беседу. Что вы хотели этим сказать? И этот понял, человек понял, что не тем надо заниматься. Здесь не школярство, не схемы, которые вы можете выучить. Они спасут. Павел понимал, что успех Евангелия в том, чтобы люди поняли. Божье Евангелие всегда успешно. Бог призвал меня и избрал для благовестия. Причем не моего благовестия, а для благовестия Божьего. Важный момент, мы говорим о реальном понимании себя в деле благовестия. Павел вместе с этим представляет еще одну очень важную истину. Основа благовестия. Первое, реально надо быть призванным к благовестию, причем к Божьему благовестию. Это призвание, позже увидим, оно исключительно от Христа, не от людей, не от семинарий. Ни одна семинария вас не сделает миссионером, не заблуждайтесь, не ошибайтесь, друзья. Живое Евангелие должно быть получено от живого Бога. И живой Господь послать вас должен на это служение. Вот тогда ваше служение будет правильным. Вот только тогда. Какова основа благовестия? На чем строится основа для евангелизации? Многим из нас приходилось участвовать в евангелизационных кампаниях. И здесь, в Америке, и в странах, откуда мы выехали. Очень часто приходится подвергать очень серьезному анализу вот эту программу евангелизации. Сколь много делается ударений, осмелюсь сказать, на второстепенные ненужные вещи. Для привлечения внимания. Просите подарочки какие-то устроить. Зачем эти подделки? Зачем? Кому они нужны? Что является основой Евангелия? Красивое пение? Известные оркестры? Что является основой Евангелия? Что говорит Писание? Что для Павла представляло основу Евангелия? Доброе вести. Павел прямо говорит и указывает здесь, что первый источник – это Писание. Что пишет Павел, стих 2? Которое, то есть идет речь о благовестии, Бог призвал о благовестию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Для Павла было понятно, что Евангелие, оно очень глубоко корнями уходит в историю, бывшую до христианства. Эта мысль является очень важной для понимания единства Библии, Ветхого и Нового Завета. Павел явно понимал и говорил, что это Евангелие, будьте внимательны, Евангелие, это то, что Бог давно-давно говорил через пророков. Итак, основой является исключительно Священное Писание. Что является содержанием Евангелия, содержанием благовестия, о чем мы говорим? Для Павла было только одно. В стихе 3 он пишет «о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». То есть Павел четко подчеркивает, что содержание, главное содержание Евангелия – это Иисус Христос. Друзья, насколько удается, как вы думаете, я вам задаю вопрос, насколько удается многим миссионерам, которых вы вполне возможно слышали? Слышали их замечательные проповеди, может быть, очень замечательные. Как вы думаете, многим ли из них удалось себя не показать, а показать Христа? Вот оно главное. Для Павла было очевидно, что показать Христос должен быть показан. Не твоя эрудиция, не способность, не вибрация голоса, не маневры, не примеры душещипательные. Для Павла было очевидно, что представлять нужно Иисуса Христа. Это основа Евангелия. Когда он говорит о Христе, что это основа Евангелия, прежде всего, что мы видим, что он рожденный по плоти. Важно представлять, кто есть Христос. Первое, он рожденный по плоти. И об этом уже прочитали стих 3, о сыне, который родился от семени Давидова. Второе, что важно понимать, как представляется Христос для Павла, он воскресший из мертвых. Это две составляющие, что он пришел на эту землю, и он воскрес, он умер и воскрес. Смотрите, стих 4, мы говорим о воскресении из мертвых. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Об Иисусе Христе. Идет речь, что это основа Евангелия. Основа Евангелия. Итак, Христос, но какой? Он пришедший во плоти. Это важная составляющая, друзья. Это важная составляющая Боговоплощения. Мы, хоть еще и жарко, но мы идем к этому времени снова, будем говорить об этом важном моменте, что Бог воплотился, принял образ человека для того, чтобы спасти людей. Итак, основа Евангелия – это Иисус Христос. Иисус Христос, пришедший по плоти, родившийся и воскресший из мертвых. Это важное правильное представление о Христе. Павел вместе с этим говорит еще об одном важном элементе, без которого Евангелие не может быть, о том, какую роль Сам Христос принимает в деле благовестия. О нем надо благовествовать, что он родился по плоти, воскрес из мертвых, но вместе с этим служение Христа в благовестии, какое участие сам Христос принимает в благовестии. На два очень важных момента мы обратим внимание. Мы идем по тексту. Первое. Именно Христос является источником благодати и апостольство. Слово апостол – это посланник. Именно Христос является источником благодати и апостольства. То есть, Он, Христос, дает благодать и апостольство. Хочу отметить одну деталь неприятную, которая происходила, и по сей день где-то еще отголоски происходят в христианстве, когда утверждается следующее, что благодать Иисуса Христа исходит через возложение рук священников. Слово «преемственность» вам знакомо? Вот когда совершается молитва священника, который имеет уже посвящение над тем, кого посвящают на служение, то благодать передается. Друзья, это ничего общего не имеет со Священным Писанием. Ничего. Это просто хорошие идеи, кому-то понравившиеся. Они библейского основания не имеют. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Аминь. Это истина, друзья. Благодать распространяется на людей не так, как священнику угодно. Помолился, благодать сошла. Человек не может дать благодать. Он жалкий, ничтожный. Бог не дал ему, не делегировал это право давать эту благодать. Павел прямо говорит, что источник благодати именно Христос. Вопрос современным евангелистам-миссионерам. Надо евангелизировать, надо говорить о Христе. Друзья, благодать и апостольство мы получили? Если мы не получили благодать и апостольство от Иисуса Христа, не надо идти туда, куда не следует идти без Христа. Помните, в Ветхом Завете Бог предупреждал пророков? Вы пошли, а я вас не посылал. Не получается ли так, что сегодня, имея вроде бы хорошее желание другим говорить о Христе, мы не получили эту благодать и апостольство, посланничество? В итоге, если это будет, друзья, если благодать не будет получена и апостольство не будет получено от Христа, очень прошу, друзья, не идите, не занимайтесь евангелизацией. Успешная евангелизация, когда Господь действительно благодать свою дает и посылает вас. Я посылаю вас, я посылаю вас. Помните, Он много раз говорил ученикам своим. Я посылаю вас и отмечает, как овец среди волков. Многократно эту фразу мы встречаем в тексте Писания. Итак, источник благодати и апостольства – это Христос. Мы говорим о Его участии в благовестии. Очень важно отметить, что благодать и апостольство имеет определенную цель. Если Господь дает благодать и апостольство, не для того, чтобы мы имели погоны. Одна из сегодня христианских конфессий утверждает, что весь мир распределен на 12 епархий или отделов, и за каждый отдел отвечает один апостол. Вот над Америкой один апостол, над Африкой там другой, и вот весь мир разделен на 12 частей, 12 апостолов, по примеру Евангелия. Главный вопрос надо выяснить. Благодать и апостольство эти апостолы имеют. А если Господь дает благодать и апостольство, Писание прямо говорит, есть цель определенная. Для чего Господь дает благодать и апостольство? Написано прямо. Для чего? Для покорения вере всех народов. Вот для чего Господь дает благодать и апостольство. Для того, чтобы покорять. Мы на слово «покорять» чуть позже обратим внимание. Итак, благодать и апостольство имеют определенную цель – покорение вере всех. Хочу подчеркнуть, что здесь не идет речь о каких-то чудесах, о каких-то массовых мероприятиях. Недавно в печати прочитал информацию о том, что огромная евангелизация прошла. Интересное сочетание. В результате этой евангелизации тысячи костылей остались. Вот там, на стадионе. Инвалидных колясок. Это евангелизация? Это евангелизация, друзья. Следует поставить все это под серьезный вопрос. Бог дает благодать и апостольство для одной цели – для покорения вере. Вы понимаете эту мысль? Не заставить, не окаять, покорить, достучаться, привести к вере все народы. Вот для чего Господь дает благодать и апостольство. Мы говорим с вами о Евангелии, друзья. Насколько важно, это вводная часть, насколько важно понимать, что по сути из себя представляет Евангелие. Какую роль Христос принимает в этом Евангелии? И если что-то нарушается из этого правила, которое Библия нам представляет, друзья, любой вид евангелизации, осмелюсь сказать, следует ставить под серьезный вопрос. То ли это, что надлежит делать? Стих 5 мы читаем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Вот для чего дается благодать и апостольство. Первые получатели Евангелия – это люди, которые нас окружают. Помните, что сказал Христос? Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, вот где вы сейчас находитесь, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Друзья, я вновь и вновь хочу поднять серьезный вопрос, следующий. Если Христос определил вот такую форму развития Евангелия или географического распространения Евангелия, оно не может быть нарушено. Нас сегодня тянет в Мексику, в Африку, в Россию, в Украину. Хорошо, друзья, но лучше научиться заниматься евангелизацией там, где вы живете. Если вы не натренируетесь, простите, но это так, по Священному Писанию, вам нечего там делать. Вам нечего там делать. Смотрите, что это прямо на эту мысль прямо указывает дальнейший текст. Мы прочитали, что Бог дает благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы. Дальше стих 6. Между которыми все народы, а между этими народами вы находитесь. Вот она, откуда должна начинаться евангелизация. Вот откуда, друзья, если я не могу соседу жизнь явить, с которым я живу. Если не могу с тем, с кем я работаю, явить Христа, не надо ехать в Мексику. Не надо этого делать. Вы не готовы. Не нарушайте библейское правило. Когда ваше сердце спокойно в том, что вы явили свет окружающим там, где вы находитесь, вот тогда можно думать о том, чтобы немножко подальше. Друзья, не нарушайте библейское правило. Павел прямо говорит об этом. Бог посылает покорять верой все люди, все народы, среди которых вы находитесь. Вы находитесь не куда-то. Когда вы поехали, вы там не находитесь. Вы там на недельку-другую, на месяц-другой, не так ли? Евангелие начинается с места, где вы живете. Эту мысль вновь Павел утверждает для нас. Еще одна очень сильная мысль, на которую Павел здесь обращает внимание, правильное представление Бога Отца и Сына. Следующее. Единство Отца и Сына в проявлении благодати и мира. Итак, верующий человек, миссионер, если Господь его посылает, он имеет правильное представление о том, кто есть Бог Отец и кто есть Бог Сын. Что мы читаем? Стих 7. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от кого? От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Кто является источником благодати и мира? Отец и Сын. Смотрите, Павел утверждает эту истину, правильное понимание, кто есть Бог, правильное понимание, кто есть Сын. Не просто Бог, друзья, будьте внимательны, не просто Бог, как общий Отец, Сын, Дух Святой. Для Павла важно было показать верующим в Риме, что есть Бог Отец и есть Бог Сын. И благодать, и мир от них обоих исходит. Они являются источником благодати и мира. Апостольское послание церквам и отдельным лицам имеет всеобщую ценность и направлено всем христианам. Я почему сделаю небольшое, но очень важное отступление? Мы можем прямо сказать, это не к нам написано, мы же в Филадельфии находимся. Мы в Откровении, когда будем изучать, там посмотрим, у нас наше послание там есть, послание Филадельфийской церкви, немножко мы улыбнемся. Значит, тогда к нам это не относится. Друзья, очень важно, хочу обратить на это внимание. Апостольские послания, они при всем том, что первые получатели были либо Рим, Ефес, Коринф, Тимофей, Тит, при всем том, что они имели личную направленность, но они относятся абсолютно ко всем верующим. Я хочу это, друзья, показать Священным Писанием, чтобы это осталось в нашей памяти, чтобы мы не играли. Это к Коринфянам относится, а к нам не относится. Это к Ефесянам написано, нас это не касается. Хочу приложить текст Писания, послание Колоссянам 4:16. Павел написал это послание. Очень важный текст, запомните его, пожалуйста. Когда это послание, то есть послание Колоссянам, о нем идет речь, оно подходит к концу. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Какое сильное повеление! Вы получили послание свое, послание Колоссянам. Вам слово распорядитесь, понятно, да? То есть сделайте все возможное. Распорядитесь, чтобы ваше послание, личное послание Колоссянам, чтобы вы его обязательно передали в Лаодикию, чтобы там его прочитали. А то послание, которое я в Лаодикию написал, чтобы прочитали и вы. Сегодня христианство не имеет послания к лаодикийцам. Оно утеряно, но оно было. Писание прямо говорит. Послание к лаодикийцам Павел написал, но оно не дошло до нас. В этом была Божья воля, нужно прямо об этом говорить. Но подчеркнем, что вот эта важная деталь, апостолы понимали, что при всем том, что это личное послание, но оно касается всех церквей. То есть, другими словами, эти послания, они ходили по церквам. Есть выражение в теологии «окружное послание». То есть они путешествовали по многим церквам, и тем самым в общем формировалось апостольское учение, апостольские послания. Итак, друзья, при всем том, что это послание к римлянам, опираясь на библейский текст, мы имеем все сегодня основания говорить, что оно адресовано ко всем христианам. Первые получатели – жители Рима, это правда. Но сегодня это имеет отношение абсолютно каждому верующему человеку. Важно подчеркнуть, это слово ключевое, на которое мы много будем обращать внимание – благодать. Сегодня очень коротко о нем хочу сказать, и мы приближаемся к концу, будем вместе с вами молиться. Значение слова «благодать» – «харис». Греческое слово, Надо сказать прямо, что это слово очень часто употреблялось у неверующих людей в то время. Что оно означало? Оно означало, или литературное значение его, это нечто, приносящее радость, удовлетворение. Вместе с этим еще важный штрих – это проявление доброты господина к своему слуге, когда он этого не заслуживает. Это слово «благодать». Оно было известно, это не было только религиозное слово. Когда мы говорим отсюда, можно, но есть у него и библейское значение, в котором оно употребляется, это незаслуженная милость Бога к человеку. Незаслуженная, ничем, хочется подчеркнуть, абсолютно ничем, Божью благодать нельзя заработать. Абсолютно, она не покупается. Если вы чем-то сможете заработать благодать, то благодать перестает быть благодатью. Об этом мы дальше будем говорить, изучая послание к Римлянам. Мы ничем не можем заработать благодать, абсолютно. В этом просто милость Господа к нам. Он не обязан был нас спасать. Он не обязан, ничем не был обязан посылать этот мир Иисуса Христа. Он не должен был этого делать, он не обязан был это делать. Это его искреннее желание, это доброта его. Много говорили о доброте Господней. По своей благодати, по своей доброте он обратил внимание к людям. Отсюда слово, харис, благодать, и слово харизма, слово харизматы. Слово харизма – это дар, который человек получает по благодати. Дары Духа Святого, там стоит слово харизма. Это дар, который ты не можешь заработать. И он дается только, это не талант, с которым человек рождается. Он может играть, рисовать, он вундеркинд, у него голова очень хорошо работает. Друзья, это природный дар. Харизма, которая дается. Харис – харизма, харизматы. Харис – благодать. Вот то, что тот подарок, то проявление Духа, которое Господь дает в результате проявления благодати, вот это дар благодати. Дар Духа Святого – это дар благодати. Дар Духа Святого – это дар по благодати. Его опять нельзя заработать. Он дается только потому, что Господь хочет вот по своему, по своей любви, по своей доброте это сделать. Благодать, слово «благодать» – это ключевое слово евангельского учения. Сотни раз оно встречается в Новом Завете. Основа Нового Завета – это благодать. И об этом слове мы очень много будем говорить. Все, что имеет верующий во Христе, абсолютно все, друзья, абсолютно. Все, что имеет верующий во Христе, это только по благодати. Короткие мысли, и мы с вами Богу поклонимся. Подлинная картина Евангелия – это то, что должен представлять служитель. Это основа его служения. Горе служителю церкви, если он не является рабом Христа, если он не знает Евангелия и если он его не передает. Ответственность за передачу Евангелия Бог возлагает на служителя. Ты должен знать, ты должен готовить людей. Для чего? Для того, чтобы каждый из них, будучи подготовленным, пошел дальше и созидал, развивал дело служения. Это то, чему должна быть научена церковь. Если Бог возлагает это на служителя, это его основная ответственность представить Евангелие, значит, если он должен представить церковь, это означает, что церковь должна быть научена. Поэтому, друзья, у нас очень много времени будет уделено изучению Евангелия, вернее, послания к Римлянам, чтобы вместе с вами, опять по Божьей благодати, если пролит милость, больше и больше понимать, в чем суть Евангелия, в чем основа Евангелия. Это то, чем церковь обязана заниматься. Евангелие дается для покорения вере всех народов. А для этого необходимо иметь от Бога благодать и иметь от Него посланничество, чтобы представлять Евангелие. Основы Евангелия представляются для нас далее в послании. Друзья, вот такое короткое сегодня вступление в это пространное послание. Итак, Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Правильно представлять это Евангелие. Правильно представлять может тот, кто понимает себя, как рассматривает себя как раба, считает себя таковым, понимая, что от раба, вернее, от господина он получает правильное представление о Евангелии и обязан выполнить его волю, передать это Евангелие далее. Шаг за шагом мы будем углубляться в основы Евангелия. Я надеюсь, что это очень серьезно изменит наше представление Евангелия, наше отношение ко Христу, наше отношение к себе и ко многим-многим проектам евангелизационным, который и наша церковь тоже планирует предпринимать. Евангелие Иисуса Христа, Евангелие Божье должно быть получено от Господа, человек должен получить посланничество, и вот тогда будет успех в Евангелии. Аминь. Будем молиться.